Творческая высота. Триумф вслепую. Примечание. Начало читайте в номерах первом, втором. Конец примечания. Нельзя укрыться в тишину на перекрестке шумных прений, ловя тревожную волну вневременных сопоставлений. Попытка вырваться была неубедительно убога и закусила у дела необоримая тревога. Идя на ощупь не свернуть, привязан курс к ориентирам, а неопознанная жуть висит довеском к черным дырам. Скиталец, равный муравью, подвержен сладкому искусу, но все ж вселенную свою найдем по запаху и вкусу. Понятно, что космический масштаб индивидуальности каждой личности заслуживает пристального внимания. Однако вразумительно поведать другим о ее нестандартной сущности чрезвычайно сложно, особенно если в распоряжении автора резко ограниченный зрительный ряд, а тем более, когда он и вовсе отсутствует. Надо заметить, что некоторые продвинутые тотальники осознают свою уязвимость в аналитическом восприятии окружающей среды и прикладной коммуникабельности, поэтому они ценят каждый шанс поделиться с миром зрячих собственными творческими достижениями. Такую уникальную возможность им предоставил Всероссийский конкурс литературных работ «Людей с нарушением зрения». Долгожданное награждение его победителей состоялось накануне Международного дня инвалидов, а именно 2 декабря 2022 года. Торжественная церемония была организована в специальном зале здания правительства Российской Федерации, богато украшенном государственной символикой. Особо волнительную значимость событию придало участие в чествовании заместителя председателя правительства Российской Федерации. Являясь еще и председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, Татьяна Голикова с удовольствием вручила маломобильным лауреатам дипломы и тактильные дисплеи в портативном исполнении, которые позволят им на практике пользоваться всеми преимуществами системы Брайля. Особенно важно, что тексты, отображаемые рельефно-точечным шрифтом, станут гораздо доступнее для плодовитых инвалидов по зрению и слуху, составивших добрую половину соискателей. Кстати, в деятельности судейской коллегии принимала участие знаменитая слепоглухая актриса, журналистка и художница Ирина Поволоцкая, состоящая в нескольких творческих союзах. Присланные работы умело рецензировала смоленская активистка литературного объединения «Точка» при Совете по прозе Союза писателей России Екатерина Рогачева. Как всегда, к нелегким обязанностям вдумчивого вершителя судеб очень ответственно подошел заслуженный работник культуры Карелии Леонид Авксентьев, который является моим давним другом и постоянно печатается в журнале «Наша жизнь». Причем он поневоле отказывается от гонораров, так как дорожит формальным статусом неработающего пенсионера со всеми вытекающими отсюда последствиями финансового характера. Будучи одним из заместителей председателя жюри конкурса, на его заседаниях я тоже высказывал критические замечания в адрес самодеятельных авторов и выдвигал конструктивные предложения, касающиеся дальнейшего развития чрезвычайно полезной инициативы. Некоторые из них были одобрены. Следует заметить, что заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко и его высокопоставленная коллега Ольга Ярилова, занимающая аналогичную должность в Министерстве культуры РФ, так же, как и все остальные наши зрячие соратники по высокому ареопагу, с трепетной бережностью относились к суждениям тотальников о достоинствах и недостатках присланных произведений. Несомненно, такое доброжелательное внимание со стороны влиятельных руководителей и общественных деятелей, выдающихся литераторов и артистов, дорогого стоит. Эта совместная работа – большая честь для пишущих людей с ограниченными возможностями здоровья, но с крепкой волей, неувядающим оптимизмом и безграничной любовью к жизни. Вообще-то многие сочинители с дефектами зрения, оказавшиеся в финале престижного состязания, уже и раньше публиковались на страницах старейшего периодического издания «ВОЗ», а теперь все они займут привилегированное положение в гвардейской обойме редакционного арсенала. Надеюсь, что и Вера Трегуб из Санкт-Петербурга тоже станет регулярно у нас печататься. А пока приведу здесь отрывок из ее трогательной конкурсной работы, который больше похож на самостоятельный рассказ. Уверен, что гурманов словесности не разочарует изящное «Зазеркалье». В глубоких вечерних сумерках, таких прохладных и вязких, что казалось, будто время остановилось и застыло над миром в безмолвном созерцании, притихший сад слушал едва уловимый шепот ветра в листве и думал о вечности, сплетенной из миллионов мгновений. В каждом из этих мгновений был свой смысл, своя красота, свой аромат и свое маленькое событие, незаметное для человеческого взгляда. Становился выше и крепче молодой стебелек, поднимался бутон цветка, наливалась соком ягода, застывала на трепещущей ладони листа алмазная росинка. Маленькие события совершались и тогда, когда вечер казался застывшим. И для всего на свете был свой черед, свое место в этом мире. Сад точно знал, что сейчас тишину нарушит стрекот цикады, а потом вдали, на соседней улице, залает цепная собака, мечтающая сорваться с привязи и бежать прямо в ночь. Было известно саду и то, что через несколько мгновений в доме, где живут люди, погаснет свет и до утра не зажжется. Поднималась из-за поля бледнолицая строгая красавица луна, возвышаясь над деревьями и рассеивая тусклым светом сгустившиеся сумерки отлетающего вечера. Но сад не знал о том, что сегодня ход привычных маленьких событий будет нарушен одним необычайным происшествием, о котором до самого утра будут перешептываться вишни и сливы, груши и яблони. В сад несмелой походкой, медленно и с какой-то отчаянной решимостью вошла девочка лет 5. Свет в окнах дома еще не был погашен, но шторы уже задернуты. Хозяева готовились ко сну. Никто, кроме старых деревьев и разросшегося кустарника, не видел малютку. Лишь высокая трава в холодных слезинках росы понимала, что девочка заблудилась и не может отыскать дорогу домой. Если бы в том саду очутился человек, он бы помог девочке найти нужную тропинку, проводил бы бедную потеряшку до дома. Но сад был безлюден и тих. Только в кронах деревьев что-то иногда вздыхало, шептало, шумело, пугая заблудившегося ребенка. Девочка шла по траве очень медленно, ощупывая почву под ногами и не узнавая местности. Иногда она ступала на что-то твердое, это был корень. Иногда ее маленькая ручка, ищущая ориентир в темном пространстве, касалась огненного листа крапивы и поспешно отдергивалась. А иногда коварные ветки хватали девочку за платье, не выпуская из плена призрачной ночи. А девочка все шла и шла вперед, не подозревая, что ходит кругами. Старые мудрецы, могучие деревья, покачивали кронами, будто седыми головами. Они-то знали, что девочка не видит дороги, не видит лунного сияния, не видит красоты вокруг. Эти старожилы-великаны знали, где находится дом девчушки. Часто видели ее в саду по соседству, за железной сеткой забора. Девочка часто играла в том саду, пела, говорила с цветами и упавшими яблоками, собирала спелые ягоды, укрывалась в прохладной тени от летнего зноя. А сегодня она впервые отыскала в сетке забора маленькую неприметную калитку, соединяющую сад с соседским, и вошла в нее, как в зазеркалье, но очутилась не в сказочной стране, а в пугающей неизвестности. Если бы ее позвали, она бы сразу поняла, в какую сторону повернуть, чтобы отыскать свой сад. Но никто не окликнул ее, и даже лучший друг, пес Рыжик, которого она отличила бы по голосу от всех других собак, сегодня молчал. Отгоняя подступающий страх, девочка продолжала искать дорогу из своего темного зазеркалья. Инстинктивно она понимала, что если остановишься и дашь липкому безмолвному страху сковать себя по рукам и ногам, то уже никогда не выберешься отсюда. Поэтому нужно идти вперед, осматривать ощупью все вокруг. Авось найдется подсказка, что-нибудь знакомое поможет сориентироваться. Это был первый урок мужества, который преподает ей родная земля. Идти вперед, не поддаваясь страху и отчаянию, действовать, чтобы найти выход. Наконец девочка добралась до высокого деревянного забора, отделяющего сад от улицы. В первую минуту малышка испытала огромную радость. Вот и улица, дорога к дому почти найдена. Но минутой позже отчаяние снова нахлынуло на нее. Забор был высокий. Поверх него можно было только выглянуть на улицу, а перелезть на другую сторону не представлялось возможным. Отец должен возвращаться домой из центра села. Но по какой дороге он пойдет? Можно идти тремя путями. Один путь — по той самой улице, а значит, он непременно прошел бы мимо высокого забора и заметил бы потерявшегося ребенка. Другой лежал между огородами и выходил к дому через ту самую неприметную калитку, которая пригласила нашу героиню в неизвестность соседского сада. Третий вел к дому через поля. Выбери отец одну из двух коротких дорог, он не нашел бы дочь. Но он, по счастливому стечению обстоятельств, возвращался домой длинной дорогой и, проходя мимо соседского забора, услышал слабое «ау». Могучие руки подхватили девочку и перенесли из чужого сада на знакомую улицу. Малютка прижималась к теплой отцовской груди, понимала, что пришел он, большой человек, всесильный, подобно доброму волшебнику из сказки, который окружит заботой и лаской, без слов и объяснений все поймет своим большим любящим сердцем. И вот из темного зазеркалья девочка перенеслась в тепло и свет дома, где все знакомо и понятно. На столе ждет душистый горячий чай, ей радуются папа и старенькая бабушка. Потом пришел спокойный сон, навеянные удивительными бабушкиными историями и мерным тиканием больших старинных часов в прихожей. А на утро гигантские деревья из соседского сада снова увидели веселого ребенка, вышедшего с первыми лучами летнего солнца в свой мир неслышимых диалогов и будущих вдохновений, вбирающего в душу свет зари, запахи и звуки, прикосновение ветерка и тепло ясного дня. Разумеется, в процентном отношении на первом этапе конкурса преобладали заявки самобытных билетристов из столичного региона. Однако в элитную десятку счастливчиков с трудом пробилась лишь одна Людмила Лункина, да и та замкнула турнирную таблицу, набрав 475 баллов. Мне довелось дважды внимательно прочитать ее остросюжетную повесть «Место, где никогда не бывает зимы», некоторые эпизоды которой надолго запали в душу, хотя кое-где почистить текст совсем не помешало бы. Это многоплановое произведение вполне соответствовало теме «Моя малая родина» и, согласно положению, было квалифицировано в качестве эпоса. Это и понятно, ведь москвичка лихо размахнулась на предельно допустимые 99 страниц с 16-м кеглем. Текст был разделен на пару десятков увлекательных фрагментов, частенько довольно автономных. Вашему вниманию предлагается третий из них, при публикации слегка сокращенный. Для городских очевидно, что хлеб растет буханками либо из земли, как свекла, либо на деревьях, как яблоки. Домашние животные – кошки, собаки, а все остальные коровы и овцы не дикие, но уличные. Местом же, где никогда не бывает зимы, является деревня, потому что там живут всегда летом. Именно так и заявил маленький Петя, когда его принимали в школу. Ни о каких других местах без зимы он и слушать не хотел. А если хотел, то не верил. Все картинки с пальмами и обезьянами не убеждали. Казалось, пальмы облетят, а обезьяны шерстяные и не боятся мороза. Впрочем, городское Петино житье поначалу отличалось от деревенского только отсутствием домашнего скота и птицы, наличием общественного транспорта и асфальтовых дорог. Его семья жила в маленьком бревенчатом домике с русской печью, лавками и полоком. Правда, вместо деревянных сеней была терраса и еще мягкий диван с креслами, а также зима каждый год. Только много бед спустя Петя понял, что и в городе у него не было зимы. Но это потом. А сначала про то, как не стало ее в деревне. Обеда. Баба Домна с тремя малышами, старшим из которых был Петя, проснулась от невразумительного треска над головой. Потолок в красном углу почернел, и черность языками расползалась, поглощая белое. Звучало точно несостоявшийся кашель и плевало подкошенными кусочками звездки. Баба Домна третий раз попадала в пожар и сразу оценила обстановку. Горела терраса. Горящая дранка сыпалась по скатам крыши, поэтому для отступления осталось одно окно, да и то наглухо забито. Петя проснулся, а меньшие спали, как ни в чем не бывало. «Внучек, давай в печи прятаться», — предложила бабушка. «Зачем?» — изумился Петя. «Отец придет и поищет, и поймет какой-то разведчик». Глаза бабы Домны тихо смеялись, а Петя с просонок, не очень понимавший, зачем нужно прятаться в печь, послушно полез, куда велели. Ему подали сонных малышей и объяснили, что пока отец не окликнет и не откроет, не вылезать, а то плохой-то разведчик. Баба Домна заставила загнетку чугунками с обедом, ведрами с водой, сняла и привязала себе на спину иконы и начала вышибать окно. Снаружи ей уже помогали. Когда вытащили и хотели лезть за ребятишками, рухнула крыша. Петя сидел и слушал странные звуки, проникающие извне. «Хро-ко-ко-ро-хо-ж». Эти же слова, произносимые ветром и камнями в горах Афгана, не раз слышал он. Там это называлось «тишино». Пете сначала не было страшно, но потом маленькая Лиза проснулась и обожглась о стену. Она начала плакать, а следом за ней и Коля. Петя вспомнил про разведчика, и показалось обидно, что бабушка обманула его и закрыла в печи. Он тоже начал было громко плакать, но, услышав свой голос, испугался и перестал, потому что понял, здесь он самый старший. Петя давно знал, что старше всех и сильнее всех, поэтому начал уговаривать младших не реветь, а поиграть во что-нибудь. В тесной печке с раскаленными стенами играть было невозможно. Можно было только прижаться друг к другу, чтобы не обжечься. Малыши тоже перестали кричать. Напугались все. но ничего худшего не случилось. А потому они прижались друг к другу и сидели так, пока не уснули. Многие слышали, как кричали дети в горящей избе, и не могли взять в толк, почему они так долго кричат. Домна Петровна не объяснила ничего. Она даже не встала ногами на землю, а мешком осела вниз, когда ее вытащили. Игнат Фомич стоял оглушенный, чувствовал безмолвный стон толпы за спиной, глядел на тающие в черном дыму водяные струи. Наконец, среди прибитого водой пепелища выявилась целая, непокосившаяся печь. Стало можно подойти к ней, но горячие кирпичи не позволяли заглянуть внутрь. Пожарные почему-то не уезжали, люди почему-то не расходились. Кто бы мог понять, что за сила удерживает людей часами стоять на пожаре? Зачем собирается толпа, сколь далеко способна простереться любопытство человеческое? Один Игнат Фомич понимал, зачем нужны люди. Они нужны были ему, чтоб стояли и молчали, чтоб держали на своих плечах по капельке тяжесть, придавившую домну Петровну, чтоб не дали ей опуститься и раздавить его, Игната. Приехала милиция, оцепили веревочкой погорелые участки, начали опрашивать очевидцев. Все в один голос говорили: «Гусёкин дом сам собой загорелся». А владелец его пришел к пожарищу последним, совершенно пьян. И, как сам он выразился, не ночевавшим дома. Набежавшие люди успели порубить забор и не дали пожару расползтись дальше. Только к вечеру появилась возможность освободить детей из печи. Игнат Фомич был рад уж тому, что сноха его лежала в роддоме, а сын был в поездке, и вернулись они, когда стало ясно, что дети живы. Памятный эпизод пронизан искренней болью и поражает своей завершенностью, хотя эта миниатюра — лишь небольшая часть сравнительно крупного произведения. Опытная бытописательница смелыми штрихами рисует выразительное полотно трагедии местного значения, а таких же пронзительных страниц сочинения немало. Естественно, что эпиграфом к отрывочной хронике Петиных злоключений послужила культовая четверостишая Сергея Есенина. «Если кликнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Поэт Божьей милостью чувствовал неразрывную общность с милой отчизной и превосходно умел передать это единение в непревзойденной лирике. Пожалуй, рифмованные строчки трепетного гения Серебряного века как нельзя лучше отражают коренную сущность выстраданных произведений подавляющего большинства столь разноликих конкурсанток. Вообще-то незрячие мастерицы словесных кружев являются записными горожанками, но, тем не менее, в жанровом отношении могут считаться типичными деревенщицами. Вот и новелла Любови Блоховцевой из Чапаевска погружает нас в горьковато-сладкую атмосферу постепенно увядающей глубинки. Символичное и душещипательное житие старого дома буквально дышит провинциальной патриархальностью, помноженной на мистическую художественность незатейливой фабуры. Общее второе место и 507 итоговых баллов говорят сами за себя. Недаром секретарь регионального отделения Российского союза писателей по Самарской области Надежда Приказчикова в своей рецензии не поскупилась на восторженные оценки. «Великолепная работа с использованием славянского языка и оборотов в рамках повествования. Текст читается легко. Новелла интересна. Здесь и персонаж, и интрига, и качество, но прежде всего сюжет, во главе которого дом, и только потом человек, построивший его. На протяжении многих десятилетий он хранит своего хозяина от смерти, но не позволяет ему начать новую жизнь. Слабая сторона, частое повторение слов, что обосновано самим стилем изложения. Произведение цепляет и держит до самого конца. Оно стоит того, чтобы уделить ему время. Хочу подчеркнуть, что любовь Блоховцева и Людмила Лункина мне хорошо знакомы в качестве сильных поэтесс, обладающих узнаваемым стихотворным почерком. Самобытная специфика нестандартных образов проявилась и в их художественной просьбе, сохранившей философичность и лирическую трепетность изложения. Естественно, русский менталитет тяготеет к наследственной историчности деяний предков и православной общности. При всех различиях мы, по сути, очень похожи, ведь практически каждый хранит в памяти свой персональный отчий дом, даже если он уже давно исчез в объективной реальности. Видения из прошлого зачастую назойливо преследуют нас, поэтому нестандартное творчество незрячих писательниц невольно вызывает искренний отклик. Кто любит тень? Кто санцепёк? Лелея личные докуки, да постояльцам невдомёк, что домом взяты на поруки. Пытаясь возраст обмануть и старясь вместе понемногу, желаем будничную муть свалить к родимому порогу. Не забывается тепло друзей, потерянных до срока. Хоть лет немало утекло, без них бывает одиноко. Все ж под защитой мощных стен опять дерзаем с позаранку, спеша в преддверии перемен поднять повыше планов планку. Владимир Бухтияров.